окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. У микрофона ведущая программы «Ветер в окно» Тамара Филиппова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я предлагаю вашему вниманию рассказ о спектакле «Я не видел войны», поставленном на малой сцене театра «Мастерская».
Меня война застала в публичной библиотеке. Туда очередь была в воскресенье, в прекрасный день.
А у нас сессия.
23 июня экзамен у Стефана Стефановича Макульского по Западному театру. Война не война, а экзамен-то все равно будет.
Стефан Стефанович принимал его совершенно спокойно. Со всеми своими знаменитыми диапозитивами. Спрошу про архитектуру театров Италии, Франции детально. Мы были спокойны. Мы думали, ну неделю, ну дней 10 продлить эта война. А он всем парням, не задав ни единого вопроса, ставил отличные оценки.
И вот первые окопы. Я в широкополой шляпе бегаю по всей Чайковской и восторженно ору. Я на окопы еду!
Малый оперный тоже будет там. Взяла с собой лакированные туфли для танцев. Я думала, утром будем копать, а вечером танцевать.
Этот редкий по эмоциональному воздействию на зрителя спектакль способен, как мне кажется, тронуть самое черствое сердце. Святая для всех ленинградцев тема блокады раскрывается так явственно, как будто все происходит здесь и сейчас. Фрагменты воспоминаний и писем студентов военной поры, педагогов Ленинградского института театра музыки и кинематографии, ныне Петербургской академии театрального искусства, складываются в пронзительный рассказ о жизни и смерти, любви и ненависти, взросления юных душ и обретения главных жизненных ценностей. Спектакль «Я не видел войны» – послание поколению сегодняшних молодых людей. От молодых – поколения военного времени. Поэтессы Ольги Федоровны Бергольц, актеров Юрия Владимировича Никулина, Зиновия Ефимовича Герта, Александра Давыдовича Бениаминова, Валентины Павловны Ковель, Галины Петровны Короткевич, Николая Александровича Боярского, Лидии Петровны Штыкан, а также выпускников театроведческого факультета Дины Морисовны Шварц, Анны Семеновны Хославской, Лидии Ивановны Григорьевой. Извините, что не могу перечислить всех. Просто предлагаю вам послушать фрагменты спектакля и нашу беседу с молодой актрисой театра «Мастерская» Верой Латышевой и молодым режиссером Федором Климовым.
Мы очень много искали, начинали какие-то пьесы. Там, а у нас было по времени очень ограничено, в районе 2-3 месяцев нам надо было сделать работу. В итоге мы познакомились с Еленой Викторовной Назаровой из Академии, и она посоветовала вот этот материал. Это есть такая книга «Театральный институт на Маховой во время войны». И там собраны воспоминания, какие-то есть в ПТЖ, какие-то просто в дневниках. И это был, наверное, единственный материал, который отзывался. Потому что, если честно говорить, наверное, наше поколение, война, она уже настолько далека от нас, что что-то ценное достать, ну, чтобы именно попробовать искреннюю сделать работу, это достаточно сложно.
Незадолго до ноябрьских праздников в глазную лечебницу на Маховой попала бомба и почему-то не взорвалась. Мы всю ночь выводили оттуда тяжело раненых больных, полуслепых или слепых вовсе в наше институтское убежище. Но бомба-то осталась, и к вечеру мы решили перегородить дорогу. Маховая улица сравнительно узкая. Не знаю, кто как бы это сделал, мы же перегородили нашими декорациями из довоенных спектаклей. На утро бомба осталась цела и невредима, а вот от декораций не осталось и следа. Был ноябрь, уже наступили холода, и наши некогда священные атрибуты согрели чьи-то домашние учителя.
Закончил я 10 классов средней школы, 21 июня танцевальный выпускной бал. И отправили меня на фронт. И определили меня в лыжную бригаду. А подобных бригад в стране было вообще две. Наша, как ни странно, состояла в основном из моряков. Они, конечно, стояли на лыжах не очень, но что делать, пришлось научиться. На войне же не было страшно. Ты просто не думаешь, что тебя могут убить, и все. Напялят на тебя масхалат, оденут автомат на шею, лыжи в руки и вперед. Мы жили. Жили в предлагаемых обстоятельствах войны. Январь 42-го года. Нашей задачей было уничтожение врага, ну, если мы его встретим. А если нет, то разведка территорий, захваченных противников. Ну, значит, отправили меня за водой.
А располагались мы таким образом. Вот с одной стороны наши части, а с другой стороны немцы. А посередине прорубь. И я, значит, взял брезентовое ведро, бегу, солнце глаза слепит, ничего не вижу. Побегаю к проруби рукой, значит, ну, от солнца глаза закрываю. Смотрю, а на расстоянии 3 метра от меня немец. Ну, тоже, видать, за водой пришел. Был момент, что называется, психологически непонятно. Потому что сразу стало ясно, что выиграет тот, кто снимет с плеча первый автомат. Постояли мы, посмотрели и мужественно и отважно разошлись. Я до сих пор помню это лицо в мельчайших подробностях. Это был человек. Человек вроде меня.
Мне были близки моменты того, что те же самые ребята, которые поступали, когда их только набирают, у них вот эта вся бурная жизнь только начинается. Вдруг начинается война, и все. И как это перевернулось, как это их сплотило. Валентина Ковель, когда ее спрашивают, какое самое счастливое время за всю вашу жизнь, она говорит, что это война. Она говорит, конечно, умирали дорогие нам люди, но тот уровень человечности, который был между нами, его невозможно достигнуть в обычных условиях. И начали на эту тему искать материалы, искали огромное количество материала, которые потом перерабатывали, переводили в драму. По сути, это все отдельные маленькие кусочки, некоторые перемешанные, некоторые там по 3 строчки, добавлены еще 3 строчки. То есть такая была достаточно долгая работа до того момента, пока мы могли хотя бы даже встать на ноги, что-то начать репетировать. Вот этот период, мы сидели в библиотеках, библиотека театральная нам помогала, тоже очень много материала искала. И таким образом мы вот подошли к этому материалу.
Да, я представляю, вы перекопали массу документов, и действительно это счастливый случай, что вам попался именно этот материал, потому что чем дальше война, для следующего поколения она будет примерно как война 1812 года.
Абсолютно точно. Да и... даже для нашего уже это так.
И чем больше режиссеров ставят спектакли, фильмы о войне, тем больше там вранья, пафоса, неправды. То есть это все не так.
Была эта идея прикоснуться слегка к материалу, потому что мы, естественно, не играли этих персонажей, ни Валентину Ковель, ни Ольгу Бергольц. Изначально мы пытались отойти от этого, попытаться...
Через себя это все пропустить.
Насколько это возможно. И, конечно, попробовать максимально достать из этой истории хоть какой-то юмор добрый. Потому что, если действительно почитать воспоминания, война – это не только война. Война – это разные вещи. И война – это любовь, война – это смех, война – это шутки.
Спектакль.
Да, война – это спектакль, потому что они все, вся эта гвардия, также продолжали играть какие-то спектакли в полевых условиях. Там есть момент воспоминаний Николая Боярского, а мы это соединили с тем, что Зиновий Герд пишет как раз письма своей жене о том, что я вот тут играю с гитарами и куклами, целую в самый мизинец зяма. Вот это все вот так вот попытаться хотя бы собрать эту целую историю.
Именно
вот.
Живых людей, да, и у вас там есть самые такие ключевые слова. Мы предлагаем их обстоятельствах, потому что вам так и пришлось играть, то есть вы поступали когда-то, у вас были те же волнения, те же мысли, те же воспоминания. А вот если бы случилось так, что вас вдруг застала война?
Да, кем бы мы были, и смогли бы мы так вести себя, как они?
А, наверное, точно так же бы вели себя, точно так же не верили бы, что это случилось, что это надолго, что все кончилось, что жизнь другая, и также, наверное, не понимали, что происходит вокруг.
Да.
Куда денешься, потому Потому что люди есть люди.
Сегодня в 22:45 лунолёта Ленинград. Я слышала, как свистели бомбы. Это ужасно и отвратительно. Все 2 часа тревоги. У меня тряслись ноги и проваливалось сердце. Но внешне я была спокойной. Только ноги тряслись. Я хочу успеть. Дай мне еще одно торжество истинное и превосходящее любую победу. Дай мне увидеть Юру живым, жаждущим и счастливым. Это немного, о чем я прошу тебя перед свистящей смертью. Я не прошу тебя о Коле, потому что мы погибнем вместе. Я у подъезда, он на крыше. Мы ведь не прячемся в землю, когда они свистят!
Я шла по фонарке, когда началась бомбежка. Самолет летел настолько низко, что я могла без труда различить свастику на его борту. Он сбросил 4 бомбы. Первая разорвалась позади меня. Я бросилась туда, но там разорвалась вторая. Третья грохнула прямо в реку, четвертая. Обрушилась на дом, стоявший на противоположном берегу. Все произошло в считанные секунды, и на моих глазах дом стремительно рушился. Летели камни, осыпались стены, обнажая палаты, переполненные ранеными, летевшими вместе с перегороженными койками, потолочными перекрытиями, частями исковерканных человеческих тел. Эти истерзанные человеческие тела и последний беспомощный нечеловеческий крик звучат в ушах, и падают ядра. как это ни странно, но почему-то именно здесь уже, оставшись живой, я испытала нечеловеческий страх перед смертью.
То, что вы сказали по поводу того, что мы поступали, вот это и было нашей точкой соприкосновения с материалом. Как бы мы, а если бы это с нами бы произошло? Мы даже для себя не определяли четкую грань, что мы в 42-м году, а мы поступали, и что-то случилось. Это, конечно, не просто, но это понятно хотя бы, что бы могло бы случиться с нами.
У вас там и мужские, и женские образы.
А по поводу женских образов, там, конечно, достаточно сложная ситуация, потому что вот этот вот запретный дневник Ольги Бергольц, там масса материала, и хотелось сделать все, потому что написано просто шикарно, она поэт. Да, можно.
Может быть, и вы сделаете со временем.
Может быть. Но изначально у нас, по-моему, страниц на 25 был сценарий.
Да, изначально текст это был бесконечный.
Так получилось просто, что у меня вот куски в основном и Бергольц, и парочка не Бергольц, но для меня все равно Бергольц самое близкое, самое понятное, потому что это дневниковые записи, она почти каждый день писала. Я не могла спокойно читать, меня просто трясло, и каждый кусочек, вот этот хочу, и этот хочу, и все хотелось.
Юра пришел. Он поцеловал мне руку за стишок. А потом раза два попытался прислониться головой к моему плечу. Я сделала вид, что не заметила. От счастливого страха, дура. Потом мы сидели, не затемняясь. Небо было розовое от далеких пожаров. Ленинград же еженочный в кольце пожаров. Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение. Героическая оборона Ленинграда, она думает и пишет о том, скоро или не скоро человек признается ей в любви или о чем-то в этом роде, да? Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь думать, будто для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже давно поняла, что это единственно важное. Единственное нужное, единственное осмысленное для людей. Да, верно, война вмешивается во все это. Да будь она трижды проклята. Трижды, трижды. Времени не стало. Оно рассчитывается на часы и минуты. Я хочу. Хочу иметь еще минуту вневременной, ни от чего не зависящей, чистой радости с Юрой. Я хочу, чтобы он сказал, что любит меня.
Дорогая моя девочка, я здесь пробуду еще с месяца. Я тут во всю свою мощь развернул актерскую деятельность. Часто выступаю в концертах с гитарой и с куклами. Я буду писать тебе письмо за письмом, и в каждом письме буду вставлять стихи. Хорошие они или плохие, зато искренние. И написаны только для тебя. Жду писем. Целую наикрепчайшее в мизинец. Здоров, как бык. К войне привык. Дерусь упрямо, целую зяба.
Вот так вот потихоньку, поэтапно, работая с этими текстами, вы ткали эту ткань спектакля, соединяли. В принципе, люди же писали не для сцены.
Мы пытались найти кусочки именно человеческих проявлений, когда что-то может отозваться. Мы же хотели сделать историю, по сути, вокруг только Академии. Вокруг Академии Ленинграда. Но когда мы натолкнулись на письма Зиновия Герта и Юрия Никулина, то поняли, что без них нету, наверное, вот свойства больших художников того, что они могут выразить это в словах. Потому что то, как это написано, ты читаешь, думаешь, у Бениаминова какие шикарные вещи. Ну, настолько пронзительно точные. Ну, вот как они всю жизнь пронесли вот этот вот какой-то трепет, не знаю, к войне, к жизни. Этому надо учиться, и это должны быть такие герои нашего времени, чтобы оставились правильные приоритеты в жизни у молодого поколения, у меня. Потому что иногда тоже сразу хочется все, сразу хочется квартиру, машину, денег, сразу сниматься, все, все хочется. И когда этого нет, грусть, тоска меня съедает. А так вот смотришь на других-то людей, на таких, как там Зиновий Герт, Юрий Никулин, думаешь, может быть, и не в этом счастье-то, а?
Милая, дорогая, любимая моего... Мамочка, дело в том, что со мной стряслась небольшая авария. После непрерывных боев по 40-50 километров за ночь я был немного ранен. Пуля прошла в 2 сантиметрах от сердца. чем эта мама. Сам выполз из боя. Полз не менее 2 километров, потом шел по глубокому снегу, где добрая фея оказала мне первую помощь. А после этого меня везли на разных транспортных средствах от одного питательного пункта до другого. После этого меня вообще отправили на поезде. Дороги прочитал тихий дом. Итак, я приехал в Вологду.
Там меня раздели, отмыли, дали мне чистое белье, туфли. Вот. В таком виде разгуливаю по госпиталю, мерзну.
На самом деле, кто-то у нас жил в Петербурге, из ребят, артистов, которые участвуют, а кто-то не из Петербурга. И так получается, что, наверное, поскольку в Петербурге, в Ленинграде, эта тема блокады и вообще войны, она все-таки ближе, чем в других городах. И поскольку у нас бабушки есть, они, ну, многие пережили блокаду, мы знаем все эти рассказы. Я все детство провела на бабушкиных рассказах про войну. Меня всегда поражало, как она рассказывает об этом. О детях, которых она находила мертвыми в кучах песка. И мне кажется, что ребята не все были из Петербурга, и они, читая эти вот все материалы, которые мы приносили, я прям видела, как они открывают для себя что-то настолько новое. А вот у меня там прабабушка вот тоже участвовала в войне, а я даже не знала, что вот так вот было. И это было, мне кажется, очень ценно.
Просто даже для нас самих прикоснуться к такому материалу, по сути, я даже сам до того, как мы начали работать, ну, у меня было такое очень скептическое отношение ко всему. Потом, когда ты начинаешь читать истории людей, ты понимаешь, что это для тебя близко, это история нас всех, потому что, то есть, допустим, если брать директора института Серебрякова, мы брали только ту часть, когда они были в Ленинграде, а дальше они отступали, у них там Кострома, там еще очень много городов, и потом они только через несколько лет вернулись обратно в академию. И Серебряков все это время проходил с чемоданчиком, в котором все полностью документы на институт. Их хотели с ГИТИСом соединить, института бы не было. То есть благодаря им мы можем
учиться в академии.
Но это настолько просто, но это сразу, оп, мурашки пробежали так вот по затылку.
Сегодня мы шли домой с Марианной Григорьевной Португаловой, читавшей нам курс русского театра. Тоненькая, хрупкая женщина. Я смотрела на ее лицо при дневном свете. Оно казалось мне совершенно другим, его совершенно нельзя было узнать. Мы же сейчас никогда не смотримся в зеркало. Не знаем, какими мы стали. Перемены в себе мы узнаем по другим. Я восхищаюсь ею. Она трогательна в своих усилиях сохранить самообладание. Ноги у нее еще ходят. Ей помогает то, что в юности она была балериной. Демиплие. Она рассказывает, что для нее самое страшное. Это чувствовать, как с каждым днем внутри тебя что-то отмирает, мертвеет. Она приютила у себя 2 старушек дальних родственниц. Ходила за ними, ухаживала, отдавала им свой хлеб. Сначала умерла одна, она ее похоронила. А когда скончалась вторая, она уже не смогла еще раз провести эту мучительную процедуру. И 6 дней и 6 ночей жила в одной комнате вместе с умершей. А работает она замечательно. Ходит через день свои 12 километров, читает лекции, дает консультации. Шутит со студентами, никогда не жалуется и никогда не говорит о еде. А у нее в доме разрушена лестница и в комнате 3 градуса мороза.
К этому стремились, к тому, чтобы вот такие истории найти. И актеров сразу легко
расшевелить
на это, потому что военная тема, это же всегда хочется еще героя дать и там побежать куда-то.
Ну да, как на картине. Вы современные люди, живете совсем другое время, здесь другие ценности уже. Но соприкоснувшись вот с такими личностями, с такими талантливыми, с таким душевным багажом...
Николай Боярский.
Николай Боярский.
Николай, да. Петров, Ковель, Григорьева. Григорьева, которая до сих пор еще жива. Мы очень хотели, чтобы она пришла к нам на спектакль, но она, к сожалению, сломала ногу, и у нее не получилось. Они хотят до сих пор сделать спектакль в академии, собрать всех. И в итоге все это откладывается. Хотелось сделать, ну, такой праздник для ветеранов, которые еще остались живы.
Пришла повестка в военкомат. Побрился, оделся. Прихожу на осмотр. Мне говорят, раздевайтесь, пожалуйста. Я говорю, есть. Подхожу к доктору, говорю, смотрите, доктор, вот я как. А он мне, Вот такое как раз вы нам и не нужны. Я говорю, почему? Вы не смотрите, что я такой тощий. Я здоровый, как бык, я любой грипп на ногах переношу. Говорит, ну давайте, говорит, я вам сердце послушаю. Я говорю, доктор, а что же вас слушать? Вы меня выслушаете? А он кладет свое холодное ухо на мое горячее сердце и слушает. Не дышите, говорит, а я и так еле дышу. Теперь говорит, дышите, а я дышать от волнения не могу. Сердце-то у вас не ахти? Я говорю, доктор, я не говорил, что оно не ахти. Сердце как сердце, обыкновенное. А он говорит, садитесь. Я говорю, есть, и сажусь. А доктор берет молоток, подходит ко мне и со всего размаху по коленке мне. Как хрясь у меня нога, вот так! У вас и нервишки ни к черту. Я говорю, доктор, ну какие же нервишки, ну... А он, главное, вот так вот у меня смотрит, указывая на нос, спрашивает. Это, говорит, что такое? Я говорю, это доктор. Ведь вы, кажется, доктор. Пора бы, кажется, знать. Это нос! Оригинальный медицинский случай. На лице обнаружен нос. Я, говорит, знаю, что это нос. А это, говорит, что такое? Это? Это переносится. Может, слыхали когда? Он говорит, бросьте шутить. Близорукий. Пенсне носите? Я говорю, нет. А ну, прочтите-ка мне, что вон там написано. Я говорю, где? Он говорит, вот там. Я говорю, где? Там. Видите, говорит, что вы ничего не видите. А надо мной все смеются. Мои товарищи, призывники, женщины, доктора, вон это с такими голубыми глазами тоже смеется. Несет мне одежду, говорит, одевайтесь, голубчик. Вы, наверное, замерзли, голубчик. По вам мурашки бегают, голубчик. На улицу ухожу, а там оркестр играет эту, как ее? Забыл. А, нет, вспомнил, яблоки. С груш. Ну, не помню. Домой пришел, приготовил это, выпить. Гостей позвал. А что я гостям скажу? Бракованный?
Ну, я думаю, что этот спектакль с удовольствием могут посмотреть и те, кто не знал войны, да, я не знал войны, и те, кто ее знал.
Да.
Потому что здесь так получилось, что нет вранья. Оказалось, что вы, современные люди, вдруг откуда-то из генной памяти, из каких-то глубин вытащили все это.
Ну, вот я не знаю, как у меня, оно очень близко. Ну, Ленинград, Петербург, Ленинград пропитан этим. И это пульс города, который включается каждый раз, когда я слышу вдруг его, иду по улице, и у меня вот мурашки по затылку бегут, потому что оно действительно где-то там внутри очень живо отзывается.
И ситуация сейчас в мире, нельзя сказать, что спокойная, и если смотреть в далекое будущее, чуть-чуть страшно становится, поэтому тут
мы могли так поступать, и могла тоже война начаться.
Вполне, да. Не дай бог, что что-то случится, потому что никому от этого лучше не станет.
И у нас это одна из мыслей. Понятно, что сейчас не то, чтобы прям очень театральный век, и, может быть, люди не очень ходят в театр за ответами на какие-то вопросы, но очень хотелось бы, чтобы люди побольше ходили бы на разные, не только на наши, вообще на разные спектакли, чтобы что-то для себя открывали, потому что мне кажется, что театр – это очень мощный какой-то проводник мыслей.
Это большая кафедра, с которой можно многое сказать людям.
Да.
Саша Самойлов. Однажды Саша пришел к нам в общежитие зимой. Он весь продрог, мы усадили его у печурки, а в руках он держал маленький мешочек с мукой. Там было-то всего 150-200 грамм, не больше. Саша долго молчал, а затем вдруг сказал, папа умер месяц назад, а маму я вчера похоронила. Вот, я к вам. Саша был очень слаб. Мы уложили его в постель, а на следующее утро директор нашего института Серебряков достал ему направление в стационар. И, казалось бы, боже, какое счастье. Но после первой съеденной пищи Саша вдруг упал и уснул. Навечно.
С тех пор прошел месяц. Всего месяц, но как изменился каждый из нас. Я сидела в углу и тщетно пыталась оглушить душевший меня голодный кашель. Да, кашель бывает не только от простуды, от голода тоже.
В общем, вы для себя что-то вот ощутили с этой работой?
Да, естественно, с каждой работой ты к чему-то прикасаешься, и это необратимо в тебе.
Но это немножко особое же все-таки.
Ну, нас Григорий Михайлович научил на самом деле тому, что мы всегда стараемся сделать все честно. То есть по-настоящему пропустить через себя какие-то вещи. Мне просто очень нравится играть этот спектакль, потому что я каждый раз для себя что-то новое открываю. Для меня это очень трепетная тема, это почти как прикоснуться к святому. И для меня очень важно прикоснуться к этому нежно, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, не дай бог, ничего не обсмеять. Каждый раз, когда мы играем этот спектакль, как будто бы я что-то еще поняла про войну, про людей, которые жили, про свою бабушку, про своего дедушку. Как будто я к ним приблизилась. Мне кажется, это очень ценно, потому что, ну, мы часто забываем людей, а вот через этот спектакль можно как-то мыслями прикоснуться к ним.
У нас в Академии на первом этаже и на всех этажах висят портреты всех знаменитых людей Академии. Я там бегун, мне вообще без разницы, кто там эти люди. Мое главное там прибежать и все сделать. И тут я уже прохожу мимо и смотрю, что все знакомые, это, собственно говоря, люди.
Почти родственники.
Да, да, да. И вот эта связь с теми людьми, которых ты можешь реально увидеть, еще с некоторыми реально поговорить.
И которыми на самом деле ты восхищаешься и стремишься. То есть раньше это было не так. Ну, может быть, в силу того, что мы учились, были студентами. А сейчас я понимаю, насколько эти люди великие, что нужно стремиться к тому, чтобы быть немножко на них похожими.
Ну да, что они не зря там, не зря все это делали.
Да.
Письмо, адресованное неизвестному солдату, мы отдали Ване Василькову.
Вань, возьми письмо. Вань, возьми неизвестное. Вань, возьми письмо.
У него не было ни родителей, ни братьев, сестер. Вырос он в детдоме, а на фронт попал из ремесленного училища прямо на передовую в матушку пехоту. В этом письме девушка из Вологды, Валерия Ильина, предлагала неизвестному солдату начать переписку, заочно познакомиться, ну, окончится война, а вовсе встретиться. Ваню это письмо вдохновило. Он выпросил у ротного писаря приличные бумаги и конверт. И за один вечер накатал длиннющее письмо, в котором описал всю свою нехитрую биографию. В конце, как и положено, приписал:
жду ответа, как соловей лет.
Ответ пришел. И завязалась, как принято говорить, оживленная переписка. Дело дошло до заочных объяснений в любви и преданности на всю жизнь и даже до стихов. Но стихи писал не Ванька. Ванька этого делать не умел. Их писал наш писарь. И были они по-фронтовому задушевные. Кончались они обычно словами:
«Милая Валерия, Валерия, как в тебя поверил я. Жди меня, а я верну. Приду, ЗПТ, невзирая на войну, ЗПТ, сквозь огонь и ураган, до свидания, твой Иван!»
А что такое «до звезды»?
До свидания.
А потом наш Ванька так обнаглел, что выпросил у Валерочки ее фотографию. И ведь получил, паразит. Да какое фото! Валерка была такая красивая на этой фотографии. Глаз не оторвать. Долго мы ее разглядывали, передавали из рук в руки, обсуждали. Пока Ванька не отобрал.
Чтобы своими грязными лучищами не испачкали прекрасные изображения.
Положил Иван фотографию в свой левый нагрудный карман. Прям на сердце, на вечное хранение.
Когда вот мы играли 8-9 мая, только-только, и это было прям так звеняще, и люди сами приходили, они были очень открыты к этой теме. Допустим, мы потом сыграли в августе, и, может быть, мы уже устали в конце сезона, и, может быть, в июне, да? В июне. И, может быть, как-то зрители уже устали от этой темы. И он так прошел ровно, я даже подумал о том, что, может быть, играть его только на 8-9 мая. И вот сейчас как бы новый глоток свежего внимания, потому что друг пришел на спектакль, он очень так скептически относится к театру, он так посмотрел, он говорит: я очень хочу, чтобы этот спектакль посмотрела больше молодежи, потому что если бы я посмотрел это, когда я учился в школе, у меня было бы другое отношение к войне, потому что я иногда был даже на стороне немецкой.
Сейчас историки молодые тоже как бы они на стороне
той. То есть это все так зыбко, и мне кажется, это такая тема, к которой мы чаще всего, и я до этого 100% всегда относился именно к 9 мая.
мая, к 9 мая, так, ага, может быть, ветерану подарить гвоздичку, и сразу появляются эти люди с орденами, и ты так уже смотришь, и в метро место уступаешь. А так вот в обычной жизни ты иногда и пройдешь мимо. А если, дай бог, нас научить тому, чтобы хотя бы раз в месяц вспоминать, это уже какой-то маленький шажочек, мне кажется, в правильную сторону.
Вадим Жимский, брат моей подруги, он тоже сделал кукольный спектакль один. Своими руками он и куклы сделал. И пьесу написал талант, и прекрасный мальчик. Помнишь, как он поступал к нам триумфально, как все восхищались? Вот недаром Леонид Федорович Макарьев, когда увидел у нас идиота со Смоктуновским, сказал: «А у меня был студент, который был бы не хуже».
А я помню, как этого Вадима несли по мраморной лестнице, и весь этот Вадим. Спасти его уже было нельзя, хотя его и подкармливали. У него был туберкулез, а это были люди обреченные. А вообще у нас умерли все мальчики, которые жили в общежитии. 100%. С фронта вернулась половина, а те, кто были здесь, по броне все. Все до единого.
Милая, дорогая моя мамуленька, пишет тебе сын твой Колька, живой, здоровый, как это не смертельно удивительно. Получила ли ты мое извещение?
Ваш сын, гвардии красноармеец Боярский Николай А, пропал без вести 17 января 1943 года в районе деревни Самодуровка Багаевского района Ростовской области.
Но ты ж молилась мне, а поэтому и не поверил этому документу с печатями. А я жив, здоров и даже весел. И умирать или бесследно исчезать не собираюсь. Определенно вернусь домой. На зло врагам и на погибели женщин.
Вообще очень ценно на самом деле то, что очень много друзей нашего возраста, которые не очень любят театр, они приходят и говорят, что спектакль в них что-то новое открыл, и что они вообще по-другому стали относиться к театру.
Я согласна с вашим другом. Действительно, этот спектакль хорошо бы посмотреть огромному количеству молодых людей. Как это сделать, я не знаю. Записать его и показывать там на всех углах или на какой-то огромной-огромной площадке. Но огромный...
Но он потеряет.
Да, да.
Он очень камерный.
Он очень камерный. Ну, кино можно показывать, конечно. В общем, время еще есть, можно придумать. Как привлечь народ к этому спектаклю? Ну, а я со своей стороны скажу всем, чтобы они бежали на него просто.
Я не видел войны. Я родился значительно позже. Я ее проходил и читал про нее с детских лет. Сколько книг о войне, где как будто все очень похоже. Если это и то, только самого главного нет. Я не верю певцам на эстрадах, украшенных светом. Сомневаюсь в кино, там в кино все уж очень цветно. Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом. Может быть, от того, что об этом в словах не дано. Только слышу, звучит, проступает из стен Ленинграда. Тихо-тихо поет и в тебе, и во мне, и вокруг. Может быть, о войне слишком много и громко не надо. Чтобы ревом фанфары не спугнуть, не убить этот звук. Сколько раз был январь, сколько раз праздник первого снега. Сколько раз таял снег, отступая с приходом весны. Столько лет это миг и всего лишь чуть больше полвека. Как недолго пока удавалось прожить без войны.
О спектакле «Я не видел войны» театр-мастерская под руководством лауреата Государственной премии России, заслуженного деятеля искусств, профессора Петербургской театральной академии Григория Козлова нам рассказывали актриса Вера Латышева и режиссер-постановщик спектакля Федор Климов. На этом мы, звукорежиссер Ирина Ванина и журналист Тамара Филиппова, завершаем театральную часть программы «Ветер в окно». После литературных чтений и выпуска новостей мы встретимся с вами вновь во время радиоигры «Умники-разумники».